Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи! Прослушайте объявление. Дорогие братья и сестры, 20 июля на территории музея-заповедника «Коломенское» в Москве в восьмой раз пройдет межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле». Фестиваль по праву считается одним из главных событий культурной жизни столицы и крупнейшим в Европе. Творческие коллективы порадуют своим искусством, вас ждут мастер-классы и российские производители, которые из поколения в поколение сохраняют национальные, семейные и культурные традиции России, проведут мастер-классы, передавая свое умение молодежи. Программа фестиваля будет посвящена празднованию Года театра в России, добру и милосердию. В музее-заповеднике «Коломенское» в день проведения фестиваля 20 июля участников и гостей мероприятия ждут русское гостеприимство, много интересных задумок от организаторов и творческие сюрпризы.
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев.
И Владимир Носов. Добрый вечер, братья и сестры.
Добрый вечер. Наша передача будет состоять из ответов на ваши вопросы. Вы можете звонить по телефону 8-495-900-59-59-39. Звоните по этому телефону и задавайте ваши вопросы. И у нас уже, по-моему, есть вопросы.
Я хотел бы, отче, с вашего позволения, порассуждать и задать вопрос. Вот пора отпусков, поездок. И хорошо, когда люди уезжают за город, на дачи, и у них есть возможность в любом случае посетить храм. В воскресенье, сходить на литургию, на всеночную. Что делать людям, которые уезжают за границу и которых такой возможности нет? Вот вообще, допустимо ли заходить в неправославные храмы и участвовать в молитвах?
У нас есть запрет ходить в неправославные храмы для молитвы. Вот для молитвы ходить нельзя. Но просто заходить, такого запрета нету. Есть запрет ходить для молитвы. Но есть, скажем так, храмы общехристианского значения. То есть древние храмы, например, те, которые были на Святой Земле, знают, что, например, там храм Успения – это католический храм, храм Гроба Господня – это вообще икуменический храм, там молятся то католики служат, то православные, то армяне, сменяют друг друга. То есть есть такие христианские святыни общехристианского использования. И, конечно, если вы находитесь где-то за границей, там есть такой какой-то древний храм, почему-то не сходить. И если во внебогослужебное время, когда там нет представителей другой религии, вы будете молиться, а это древняя христианская святыня, в этом тоже ничего плохого нет. Просто мы не говорим аминь на молитву других. Угу. Если к нам, например, придут помолиться с нами в православный храм, если они говорят аминь на нашу молитву, ну и слава Богу, значит, они с нами соглашаются. Нам нельзя с ними молиться. Вот в этом принципиальная разница. Поэтому, когда кто-то к нам приходит в храм, ну и что, пришел. Мы должны этому даже радоваться. Помните, когда был выбор веры при князе Владимире? Он послал бояр-язычников смотреть, как, где служба совершается. И когда они прибыли в Константинополь, их поставили посреди храма, для них там службу делали торжественную. И потом они вернулись и сказали, не знаем, где мы были, на небе или на земле. Вкусивши такой сладости, мы уже не захотим ничего другого. То есть наше богослужение обладает мощным миссионерским воздействием. А вот святитель Николай Японский, он говорил, что церковное пение обладает тоже мощным миссионерским воздействием. То есть словами может кого-то не убедить, а вот какое-то песнопение церковное может так подействовать на человека, что он заинтересуется православием.
А вам какой хор нравится, мужской или женский?
Мне нравится только знаменное пение. Всю эту итальянщину я терпеть не могу. Все эти бортнянские там. А вот знаменное пение, когда я слышу, у меня мурашки по всему телу, и я понимаю, что Баху тут делать нечего.
Очень еще вот я сегодня слушал вашу проповедь, и вот на тему «Для чего Бог стал человеком?» Такая тема очень глубокая и обширная, конечно. И вот не могли бы вот так вот пару тезисов основных или вот, ну, основные тезисы повторить?
Да, я как раз вот тот конспект у меня перед глазами. Было несколько причин, почему Бог становится человеком. И в первом смысле это делалось для восстановления человеческой природы. Но при этом надо понять, что не было никакой необходимости Богу становиться человеком. Бог мог спасти нас просто своим волевым решением. Но Бог избирает именно такой способ. Почему? А он более понятен для нас, более приемлем. Бог всемогущий, он ничем не ограничен. Он может всех взять и исцелить, но Бог не хочет спасать нас без нас. Поэтому он становится человеком, а под спасением понимается восстановление человеческой природы. Это происходило многими способами. И вот Августин в связи с этим говорит, нам надлежит показать, конечно же, не то, что не было никакой другой возможности, способа у Бога, чьей власти равным образом подчинено все, а то, надо показать, что как не было, так и не должно было быть другого, более подходящего способа исцеления нашей немощи, как только через Боговоплощение. То есть, как суверенный правитель мира всего, Господь мог бы просто взять и объявить амнистию. Но он действует лучшим для нас способом. Вот это надо понять. Во-первых, то, что Бог стал человеком, это важно в отношении веры, которая усилилась через веру самому, сообщившему нам ее Богу. И вот Августин в связи с этим писал, чтобы человек надежнее шел к истине, сама истина, Сын Божий, восприняв человечество, упрочил и утвердил веру. Это вот важная причина, это первое. То есть это усиливает нашу веру, потому что действием Сына Божия. Во-вторых, это усиливает нашу надежду. Августин говорит, что еще было столь необходимым для возведения нашей надежды, как не показать нам, насколько Бог любит нас. Какое еще есть тому более очевидное доказательство, чем то, что Сын Божий соизволил соучаствовать с нами в человеческой природе. То есть это первое усиливает веру, второе это усиливает надежду. В-третьих, в отношении к любви, которая была вот этим фактом, то, что Бог стал человеком, буквально воспламенена. И Августин об этом тоже пишет. Можно ли вообразить большую причину пришествия Господа, то есть воплоти, чем явить нам любовь Божию? То есть он этим самым доказал любовь Божию. И также он прибавляет. Если мы были медлительны в том, чтобы полюбить, то есть люди не знали, а как мы будем любить Бога, а может быть, он нас всех сейчас заключит в крематории, а как вот. А вот воплотившись, Бог показал, что он совершил акт любви по отношению к нам. Поэтому Августин пишет. Если мы были медлительны в том, чтобы полюбить, то, по крайней мере, нам следует поспешить ответить любовью на ту любовь, которую он доказал, став человеком. Как апостол Павел пишет. Стал подобен нам во всем, кроме греха. А некоторые вот говорят, а Бог не может стать человеком. Как это? Бог станет человеком. Это для Бога невозможно. А как вообще можно говорить, что Богу чего-то невозможно? Это граничит с богохульством. Бог сам решает, как ему действовать. Поэтому если какая-то группа людей говорят, а Бог не может стать человеком, а почему вы ограничиваете Бога? Угу. Почему? А кто вам дает такое право? А Боге говорит, что он чего-то не может. Вот мы верим в Боговоплощение, но мы говорим, Бог мог бы спасти нас и без Боговоплощения. Но он так решил. Он так решил. То есть мы не оскорбляем, не ограничиваем действия Бога. И следующее. Он становится человеком в отношении добрых дел через показание нам примера настоящей жизни. И вот Августин по этому поводу писал, за человеком, который видим, не последовали бы. Ну, если там один человек призывает других за собой. А за Богом последовали бы. Ну, Бог есть Бог. Но он невидим. И Августин далее продолжает. Поэтому Бог сделался человеком, чтобы быть видимым человеку. И чтобы тот, за кем бы последовал человек, был ему видим. Как бы Бог стал бы нашим учителем, если бы он оставался бы вот, духом? Он, вочеловечившись, явил нам пример истинной человеческой жизни, научил этой жизни. Только в этом случае он может соделаться нашим именно учителем. В-пятых, это свидетельствует о полной причастности божеству, которое составляет истинное блаженство человека. Ведь Бог есть причина возникновения всего и конечная цель и смысл всего существующего. Поэтому высшее благо и есть в погружении в Бога. И Августин по этому поводу писал, Бог сделался человеком, чтобы человек мог бы быть сделан Богом. Не по природе, а по благодати. И давайте вспомним, в Библии говорится, что Бог создал человека по образу и подобию своему. Так вот, спасение человека, православное понимание, это как раз восстановление этого образа. И еще одна интересная причина, почему Бог стал человеком. Это удаляет нас от зла. В каком смысле? А в людях заложен страх перед дьяволом, духами, бесами, демонами. И до того, как Бог не стал человеком, люди трепетали перед этими духами. А когда Бог стал человеком, то есть ипостасировал эту природу человеческую, и она стала единой в ипостаси Сына Божия, формат меняется. Это они теперь должны нас бояться. Потому что во Христе божественное и человеческое присутствует. И вот смотрите, как интересно, Августин об этом пишет. Ибо человеческая природа таким образом соединилась с Богом, что возникла единая личность, то есть ипостась Сына. Так что те гордые духи не смеют поставить себя выше человека от того, что у них нет плоти. То есть наша плотяность оказывается нашим преимуществом. Потому что во Христе полнота божества телесна. Сказано, в нем полнота божества телесна. И вот очень интересно, папа Лев Великий, святитель, писал: «Познай, христианин, свое достоинство и став сопричастником божественной природы, откажись от возврата посредством злых дел к своему бывшему ничтожеству». То есть факт боговоплощения, то, что во Христе так возвысилась наша природа, по святителю Льву, это повод нам удаляться от греха, брезговать греха. Если во Христе так возвышена наша природа, зачем же нам возвращаться в прежнее скотское состояние? И, с другой стороны, это важно для устранения человеческой самонадеянности. Если Бог стал человеком, это потому, что сам человек не способен возвыситься до богообщения. И Бог настолько приближается к нам, чтобы мы смогли бы начать это возвышение. И на самом деле количество вот этих объяснений, их очень много. Но вот мне нравится, как вот папа Лев Великий, святитель, очень почитаемый в православии, он говорит в одной из своих проповедей: «Слабость была воспринята силой, смирение – величием, смертность – вечностью, дабы один и тот же посредник между Богом и людьми мог умереть в одном, то есть как человек, и воскреснуть в другом, как Бог. Ибо то и другое было надлежащим для нас лекарством». Ведь, то есть его смерть – лекарство, его воскресение – наше оправдание. «Ведь если бы он не был Богом, он не сообщил бы нам лекарство», то есть как бы он нас исцелил. «А если бы он не был человеком, он не предложил бы нам примера». Поэтому все во Христе, в его богочеловечестве, оно совершенно необходимо. Оно совершенно необходимо для нас. И мы так воспринимаем все это. И вот блаженный Феофилакт, он так и пишет: «Посредник между Богом и людьми должен быть и Богом, и человеком одновременно. Иначе он не является посредником в таком как бы абсолютном смысле».
Давайте теперь после таких столь серьезных тем перейдем к вопросам. К нам дозвонились. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер.
Добрый вечер. Василий, Москва. Батюшка, Олег, я сегодня слушал вашу передачу из цикла «Жизнь ветхозаветных патриархов». И вы там сказали, что Реверка была идолопоклонница. Также в 31 главе мы читаем, что это самое, Рахиль спрятала под себя, под седло, и села там на идолов, на богов. И Лаван там догнал и делал обыск вот самого в шатрах. Искал этих богов. И также мы читаем, что Моисей женился на дочери священника. Я так понимаю, он этот священник и тоже был идолопоклонник, но дал такой разумный совет Моисею. Скажите, пожалуйста, вот нам, православным христианам, запрещено жениться на идолопоклонниках, только на православных женщинах, там выходить и жениться, выходить замуж и жениться. А здесь мы видим такой пример. Скажите, если это возможно, растолковать вам, почему здесь так?
Ну, во-первых, не Ревека язычница, ее семья была языческая. Вот об этом, прежде всего, говорил. Скажем так, ей с родственниками не очень повезло. А почему же Авраам требовал, чтобы именно из этого семейства брали жену для Исаака? Потому что это благословенное потомство праведного Сима, одного из сыновей Ноя, наряду с Хамом и Иафетом. И как в Библии сказано, что наказание за грех до третьего, четвертого рода, а благословение до тысячи родов. И так как все евреи, там, их родственники, они от Сима, семиты, кстати, и арабы тоже семиты, то это получилось благословенное семя, потомство. А кто такие жители Ханаана, где жил Авраам в Палестине? Это потомки Хама. Там проклятие тяготело над этими людьми. Они были хамиты, как и Мицраим, египтяне, тоже хамиты. Поэтому здесь вот так делался выбор Авраама между хамитами и семитами. Он считал, что так как Сим был праведный, то через него благословение на многие-многие поколения вперед. А Хам точно нечестивый. Мы видим, как страдают хамиты в мире, скажем так, до сих пор. А ваш вопрос я понял. Действительно, православный человек, который вступает в брак, он должен находить себе невесту православную. Почему это важно? Если мы будем основывать единство семьи только на внешней привязанности, а все внешнее, оно устаревает. Красота проходит, плоть ветшает, все это приходит в какую-то негодность, если хотите. И если при этом в браке не было никакого духовного единства, такие отношения долго не могут продолжаться. Посмотрите, как вот, например, живут люди в каком-то грехе. Но сейчас вот пропаганда идет вот этого гомосексуализма, и говорят, что это как бы другой формат любви, что это такие возвышенные отношения. А в то же время, посмотрите, мы не имеем практически примеров, когда люди таких отношений жили бы достаточно долго вместе. Они постоянно меняют партнеров. А если речь идет не о похоти, а о любви, а почему что-то тогда так часто меняют своих партнеров? А когда это похоть, это действительно человек бросается там и от одного к другому. А любовь предполагает наличие не только близости физической, это тоже очень важно, сексуальная составляющая, но и духовного единства. Поэтому, когда вы ищете для себя супругу, вы ее должны найти именно православного исповедания, чтобы ваше единство было не только по плоти, но и по духу. И когда плоть придет в негодность, это рано или поздно наступает, красота обветшает, вот именно наличие духовного единения сохраняло бы ваш брак значительно долго, до конца.
Переходим к следующему вопросу. Пожалуйста, говорите, добрый вечер.
Здравствуйте, это Виктор из Москвы. У меня такой вопрос к батюшке. Как вы относитесь к идее возрождения деревни через строительство поселков городского типа, отличной инфраструктуры, чтобы вокруг него были поля, фермы, совхозы и так далее, чтобы их размещать на Дальнем Востоке, где нужно присутствие русское, чтобы противостоять там тем же китайцам и так далее. Спаси Господи.
Я нормально отношусь к жизни на природе. Я сам имел счастье вырасти в своем доме. Я имею в виду не в многоэтажке, когда над тобой кто-то живет, под тобой кто-то живет. Подъезд там какой-то странный, там какие-то люди, запахи какие-то чужие. Я вырос в своем доме в городе Орехово-Зуево, на берегу реки Клязьма. И я считаю, это великое счастье, то, что если я выбегал на улицу, я выбегал на свой двор. Там во дворе бегало 3 собаки. Я считаю, кстати, что это живодерство держать собак в квартирах. Собаки – это очень подвижные существа. А вот у нас 3 собаки жили во дворе, они все время в движении, они бегали. Они сидели, ждали, когда я выйду там с ними побегать, попрыгать. Это счастье жить близко с природой. Но сейчас очень многие москвичи хотят куда-то уехать. Вот это меня очень настораживает. Потому что как только мы уедем, на наше место придут другие. А Москву сдавать нельзя. Москву сдавать нельзя. И в этом смысле такие проекты, там, вот давайте будем делать такие поселения, общины, это может быть попытка выдавить православное население из городов. Хотя возрождать деревню совершенно необходимо. Но городские люди на это не способны. Это я сразу скажу. Вот я, например, вырос в своем доме, и у меня были обязанности. Я там с утра вставал, и я золу из печки вынимал, ведро, относил в огород и бросал эту золу на снег, что когда снег растает, это будет удобрение для земли. И я видел, как вот люди из города иногда приезжали к нам в гости. Они ничего не знали, как тут поступать, что делать. Поэтому для городских людей вот это стремление убежать из наших русских городов в какие-то деревенские поселения, это маниловщина на самом деле. Не надо сдавать наши города. Мы уйдем, придут чужие, и мы уже никогда не вернемся.
Ну, они уже, по-моему, пришли просто. Батюшка, а что, если на кону стоит здоровье твоих детей, как бы, здоровье твоих родных, когда
тогда
то,
надо,
в магазинах тогда, есть нечего?
Тогда надо, тогда надо эвакуироваться. Но это другая ситуация. А в целом, конечно, наши города, мы должны их защищать, оберегать.
Может, это параллельно готовить такой отход?
В культурном смысле, в религиозном смысле. Я нормально отношусь и к китайцам, и там, к мусульманам, к другим. Это люди, они представляют как бы свои культуры. Но в Библии сказано, что Бог каждому народу дал предел обитания. И я вот знаю, например, законы ислама. По их законам, если человек мусульманин, он должен сделать переселение своей семьи в мусульманскую страну. А если он находится не в мусульманской стране, то это как бы неоправданно. Ему разрешается, правда, находиться в немусульманской стране, если он ведет военные действия. Ну, тогда кто он для коренных жителей той страны? Угу. Партизан, что ли, какой-то? И я думаю, что вот, так как для каждого народа есть пределы обитания, там, китайцы живут в Китае, это вот логично. Там, мусульманы живут своими умами, общинами. Там. Есть, конечно, которые родились здесь, там, в Москве, Питере. Коренное население. А вот вообще в целом переселения, они не очень одобряются в религиях. Как говорится, где родился, там сгодился. Потому что когда человек отрывается от своих корней, с ним что-то происходит, беда какая-то. Я помню, я когда возил гуманитарную помощь в Чечню, там я с чеченскими стариками общался. И один старик меня спросил, а что вы там делаете с нашей молодежью? Вот наши ребята уезжают в Москву, потом мы слышим о них, этот изнасиловал кого-то, это покалечил какого-то человека. У нас же они ведут себя очень хорошо. Они идут по улице, со старшими здороваются. Какое изнасилование, его тут камнями забросают. А как только уезжают в вашу Москву, как будто в ад какой-то. И я говорю, а вы держите при себе. Потому что когда они без корней, а что это будет такое? То ли это набег какой-то там, военный, то ли еще что-то, не поймешь, что. Потому что человек должен жить в своей уме, там, придерживаться принципов каких-то. И нам тоже, русским, очень тяжело отрываться от своих корней. У меня вот многие знакомые, это русские, которые уезжали в Америку жить на какое-то время. Там раз приезжают, я стал наблюдать за ними. И у меня такая идея появилась интересная. Если человек хотя бы полгода жил в Америке, как минимум должен проходить отчитку. Они начинают говорить с каким-то странным акцентом. У них темы какие-то странные, которых не было раньше. То есть, как минимум, на отчитку. Другое дело, человек родился в Америке. Он там и живет, он настоящий американец. А тут, получается, свой среди чужих, чужой среди своих.
Ну, я могу сказать, что вот тема, которую мы затронули в самом начале, что вот пропаганда этих содомского разврата по всему миру. Вот я заметил, что люди из Америки, из Европы, они боятся об этом вслух говорить. Их довели до того, что это об этом...
Человек могут оштрафовать, там, осудить могут. Его объявляют изгоем сразу, если он что-то такое говорит, там, делает.
То есть буквально со школы уже это внедряют в головы молодых совсем еще людей. И...
На самом деле у нас нет как бы запрета на такой образ жизни. Вот президент Владимир Владимирович Путин, он об этом говорил, что мы нормально относимся, если такие люди есть, пусть они есть. Но детям не надо это навязывать. Вот дети вырастут, сказал президент, пусть они сами решают, какими они будут.
И очень важно,
и что... в этом есть своя логика, потому что там уже насилие идет над детьми в этих странах. Там мальчика спрашивают, а ты хочешь побыть девочкой? Он говорит, да. А они родителям говорят, все, теперь водите его в девочкиной одежде. Пусть он себя осознает девочкой. Он мальчик, какая же это девочка? Это мальчик.
И родители преследуются, кто не согласен?
Да, они преследуются, они преследуются. Так уже какие-то операции делают над малолетними по смене пола. А результат-то какой? Сколько суицидов среди таких людей, которые поменяли пол? Они счастливее-то не становятся. О них тоже надо думать. Это тоже о душе. И откройте социальную концепцию Русской Православной Церкви Московского Патриархата. там сказано, что мы не должны отказывать в общении гомосексуалистам. Мы должны учить их бескорыстной дружбе и бескорыстной любви, без задних мыслей, скажем так. И этот недуг, сказано в социальной концепции, надо врачевать спасительными таинствами. И чтобы они находились в общении с верующими, чтобы другое влияние, другое окружение у них было. А если человек живет в каком-то Содоме, но он и будет сам как Содом. Потом тут проблема. Из Содома убежать невозможно. Он Лот убежал своими дочерьми, и чем все кончилось? Кровосмешением. Эти дочери напоили его вином, и там такую оргию устроили с ним. Он думал, что можно убежать из Содома. Это не так легко. Поэтому недуги надо врачевать. Мы не лучше, там, не хуже других людей. Но мы видим проблему, которую эти люди имеют. И мы с сочувствием относимся к ним. Мы говорим, ну, давайте исправляйтесь. В Библии же сказано, в Новом Завете сказано, апостол Павел называет эти содомские грехи, перечисляет, а потом говорит, и такими были некоторые из вас. Это первое послание к Коринфянам. Но оправдались, но осветились, но омылись именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. То есть исправление возможно.
Но я самое страшное, что я понял, что вот эти люди, тем более их не лидеры, а вот этих извращенцев, содомитов всемирных организаций, они хотят исправлять нас. Они хотят исправить нормальных людей и сказать, что вы ненормальные.
А да, они смотрят на нас, как на уродов. А хуже всего, они всех пачкают в свой цвет. Они начинают говорить, а все такие, все такие. Потому что людям свойственно обвинять в своих грехах других людей.
Вы сказали, пачкают свой цвет, а я вот давно наблюдаю эту картину и разговаривал тоже с людьми, которые как бы разбираются в технологиях о появлении, многочисленном появлении радужных цветов. Тут вот вчера буквально Mercedes, всемирно известная марка автомобилестроения, покрасилась в радужные цвета. То английские чемпионаты по футболу все одевают повязки с радужным цветом. Ну, не радуга, там 6 цветов. В радуге 7, мы как мы знаем, да, это символ, это завет Бога, да, с людьми. А это 6 цветов, там, по-моему, отсутствует голубой. Вот, и вот у них вот, вот такая задача, как будто действительно запачкать своим цветом все, чтобы вот все в радужных цветах было. И когда спрашивал вот у людей, которые приезжали с Италии, я говорю, а вот мне то ли кажется, то ли может быть паранойя какая-то, что вот почему столько радуги добавилось у нас вдруг? Говорят, ничего не кажется. Это они как бы обозначают у вас здесь, что мы уже как бы здесь. Здравствуйте.
А вспомните наши сборные на Олимпийской зимней в Сочи. Угу. Там у всех были варежки радужного цвета. Да. Вся наша команда вышла, у них варежки радужного цвета.
Да, страшные вещи. У нас звонок. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. Добрый вечер.
Отец Олег. Существует, я сама врач по профессии, кардиолог, но я просто помню, когда мы в институте еще учились, нам показывали больную девочку психическую, потому что она считала, что она мальчик с детства. Это другое дело, это патология, да? А с такими людьми, как вот эти себя ведут, надо просто им все время проводить везде политику, что это безобразие, что это трагедия. Ну, о том, о Содоме и Гоморре, говорить, к чему это приведет, чтобы они понимали, что это просто разрушится страна, может, разрушатся страны.
Такое впечатление, как будто восстанавливается хазарский каганат. Вот смотрите, Европе навязывают такой стиль жизни, радужный. И в Европу завозят кого? Мусульман, причем огромными группами, их финансируют, там, поддерживают. А вы знаете, какая была структура хазарского каганата? Во главе стояли вот эти иудеи, народ был вперемешку христиане и язычники, а армия была наемники, мусульмане. Иудеи управляли народом, а если народ бунтовал, на них напускали мусульман, те их колотили, потому что они для них не были единоверцы. И они нормально их дубасили там, как хотели. А сверху иудеи. То есть. И вот сейчас то, что происходит в Европе, значит, происходит попытка христианский мир превратить в языческий мир или все перемешать, христианство и язычество. А для чего-то собирают вот этих несчастных беженцев, которым, конечно же, лучше было бы в своих общинах, где их ума, у них законы свои. Вот как чеченские старики мне говорили, что говорят, наши дети, когда уезжают в Москву там, или в Питер, в Ростов-на-Дону они дуреют, у них крыша слетает. Когда человек живет в своей общине, он молится, там, соблюдает ритуалы какие-то, нормально все. А тут это все дикость какая-то, это их хотят использовать, как нас хотят использовать, а кто-то всем этим руководит. Я не говорю, что там евреи всем руководят. Я думаю, значительно хуже все происходит. И еврейский народ оказался заложником вот этих антихристовых каких-то действий в современном мире по воцарению антихриста грядущего. Процесс апостасии – это уже такая реальность явная. Вот лет 15 назад я писал, что, наверное, второе пришествие будет лет через 500. Mm-hmm. Потому что там была причина, в общем, важная сомневаться в том, что скоро. Христос говорил, Сын Божий, придя на землю, едва ли найдет веру на земле. А сейчас реально вера уходит. Вот 15 лет назад я этого не видел. Храмы открывались, наоборот, люди приходили в церковь. А сейчас многие задумываются. Вот патриарх Кирилл в одной из своих проповедей, он сказал так. Нравственная тьма настолько сгущается в современном мире, что она может ускорить воцарение Антихриста. Когда патриарх Кирилл это сказал на проповеди, я задумался, может быть, действительно ситуация становится трагической, и похоже, что мы прошли точку невозврата.
И в более, может быть, позднем проповеди он также говорил, что мы живем в последние времена. Об этом только не видит, только слепой, по-моему, так сказал. Мы перейдем к вопросу, к следующему. Пожалуйста, говорите.
Алло, здравствуйте. Отец Олег.
Здравствуйте.
У меня два вопроса. Вот православные постятся еженедельно по средам и пятницам в память о предательстве и распятии Христа. Но древние евреи тоже постились. Какие у них были причины? Это первый вопрос. И второй, я подсушила, я подсушила на сковороде артос, чтобы он не заплесневал, но он немного подгорел. Как к этому относиться? Спасибо.
Первый вопрос. Действительно, вот этот... Фарисей говорит, пощусь два раза в неделю. Иудеи не постятся два раза в неделю. Иудеи постятся один раз в году на Йом-Кипур. Почему же фарисей в притче о фарисее и мытаре говорит, что он постится два раза в неделю? Два раза в неделю постятся только христиане. В среду мы вспоминаем, как Иуда предал учителя, а в пятницу, как он был распят. Значит, эту притчу Христос рассказывал про нас. Помните, он предупреждал учеников, не берите с собою закваски фарисейской и саддукейской. Это действительно притча про нас, а Господь, он видел, как мы будем жить, что мы будем поститься точно два раза в неделю, потому что никаких нет постов у иудеев два раза в неделю. Поэтому фарисеи – это... православный христианин, который гордится своей религией. А мытарь – это тоже православный христианин, но который очень редко заходит в храм. Но если он зайдет, он начинает каяться по-настоящему. Как вы помните, Гоголь вложил в уста Тараса Бульбы вот эти слова, что самый последний подлый человек – если он вдруг начнет каяться и проклинать свою поганую жизнь, он вспомнит о Боге. Поэтому эта притча, она не такая простая. Это, скорее всего, пророческий такой
текст. Картос подгорел еще. Что делать?
А я не знаю, зачем его жарить, Артус. В том виде, в каком его нам дают, мы должны приносить. Может быть, вы испугались, что он плесенью покроется. Никогда не носите его в целлофановом пакете. Он задохнется и покроется плесенью. И никогда не храните в целлофановом пакете. Его надо приносить домой в корзиночке. А в корзиночке тряпка какая-то большая. Вы его заворачиваете в эту тряпицу, и он там лежит. Дробить его надо сразу, чтобы там крошки потом не разлетались, когда он засохнет, то вы будете его колотить там молотком. То есть пока он еще как бы мягкий немножко, нарезаем быстро и в течение года храним в этой же корзиночке. Только никаких целлофановых пакетов и не надо держать там в морозилке. Я думаю, это едва ли поможет.
Ну а сейчас все-таки съесть его, Пашка, или что делать?
А, подгорелый?
Ну да. Что делать?
Или съесть, если можно его съесть, но если это уже угли какие-то, отнести в храм. В каждом храме есть место для сожжения подобных вещей. И, ну, вы делаете так, друзья, вот если вам что-то надо сжечь, приходите в храм, приносите эти вещи, положите там денежки какие-то, скажите, вот мы хотим пожертвовать, ну, мы просим, чтобы наши это сожгли. Я думаю, с пониманием отнесутся. А если без пожертвования вы принесете, там люди за ящиком подумают, сейчас все понесут в храм, что же тут костры устраивают на церковном дворе, это может не понравиться.
А мы послушаем новый вопрос. Пожалуйста, говорите, добрый вечер.
Добрый вечер. Отец добрый Олег, вечер. Поздравляю вас с днем именин.
Да, спасибо.
Это раба Божия Татьяна, Москва.
Да, мой святой русский, он просиял точно в нашей земле.
Отец Олег, поясните мне, пожалуйста, вот в молитве к после седьмой, после восьмой, простите, кафизме есть такие слова. «Возвесели сердце мое, воеже боятися имени твоего святаго». Пожалуйста, поясните мне.
Мы должны благоговеть перед именем Божьим. Бояться имени Божия, это означает бояться осквернить имя Божие. А в каком случае имя Божие сквернится? Когда мы, христиане, живем так, что ради нас имя Божие хулится между язычниками. Это слова апостола Павла. Вот это совершенно недопустимо. Чтобы из-за нас имя Божие хулилось среди язычников. На самом деле, если взять жизнь христиан и нехристиан, она очень часто совпадает. Но христианин должен стараться жить так, чтобы не подавать повода ищущим повод. Это тоже сказано в Библии, не подавайте повода ищущим повод. Поэтому мы должны вести себя соответствующим образом, особенно на людях. Как в Нагорной проповеди сказано, «И тогда светит свет ваш пред людьми, с тем, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца Небесного». Вот если мы проявляем свет добра, тогда имя Божие прославляется. А если мы, будучи верующими, ведем себя плохо, имя Божие хулится из-за нас.
Снова поступил вопрос в студии. Пожалуйста, говорите.
Добрый вечер, отец Олег, брат Владимир и слушающие. Николай Москва.
Добрый вечер.
Отец Олег, такой вопрос к вам. Как подскажете, у нас в Перово, Восточный округ Москва, в парке на месте будущего строительства храма появились храмоборцы. Вот. Ну, мы с приятелем, как, ну, они собирают подписи против строительства храма, чтобы там сохранить деревья, как обычно у них там такая позиция. Мы как с товарищем пытались как-то поговорить с ними, ну, понять, ну, что же вы протестуете, вот, что, мол, творите вот на эту тему. А стоит ли вообще с ними на эту тему разговаривать? Ну, там, видимо, такие уже профессионалы этого дела. Вот. И, или просто как-то другими методами действовать. Я хотел поделиться вот по опыту Чермянки. Может быть, какой-то опыт есть, как подсказать, как действовать с ними?
Сказано, не мечите бисер перед свиньями, чтобы они, поправ его, не набросились на вас. И в то же время сказано, в какой город войдете, узнайте, кто достоин, и тому говорите. То есть у нас, в нашей религии, в Евангелиях не говорится о том, что надо проповедовать всем подряд. Сказано, в какой город придете, узнайте, кто достоин, придите в его дом и там оставайтесь. Приветствуйте дом миром. Если примут вас, то Божий благословение к ним придет. Если не примут, отрисите прах ваш от ног ваших, и Содом и Гомор будет отраднее день суда, чем нежели этому дому. Поэтому всегда надо говорить тем, кто способен адекватно воспринять то, что вы говорите. Но, скажем так, дар развлечения духов не каждый из нас имеет. И не каждый знает, как отреагировать на те слова, которые он может произносить. Поэтому сначала какие-то нейтральные разговоры ведите с такими людьми. Если видите, что они адекватно как-то отвечают на ваши вопросы, там, рассуждение какое-то имеют, тогда можно говорить о более глубоких вещах. А если речь идет о профессиональных храмоборцах, ну, наверное, их надо соединить с какими-то профессиональными храмозащитниками. Все, что связано с профессиональной деятельностью, это вопрос денег. Это вообще не имеет отношения к людям, которые хотят, чтобы храм был в шаговой доступности. Поэтому, мне кажется, очень важно, когда строительство храма происходит, чтобы этому строительству предшествовала миссионерская работа в этом районе, на этой улице, скажем так, где планируется построение храма, чтобы создавалась община, которая потом она и будет осуществлять построение храма. И чтобы храм рос по мере, возвышался бы по мере роста самой этой общины. Это очень разумно. И дай Бог, чтобы мы такую рассудительность имели. Потому что мы построим храмы, а если мы не будем людей воцерковлять, поменяется власть, у нас отберут эти храмы. Это в лучшем случае их превратят в какие-то овощные склады, а в худшем взорвут. Я помню, когда храм Христа Спасителя восстановили, один помощник Зюганова давал интервью, он прямо сказал, а чего вы радуетесь? Мы взорвем потом этот ваш храм. И вопрос-то не в храме, а в том, есть ли наполнение этого храма или нет. Поэтому больше внимания мы должны уделять работе с людьми, то есть храм веры созидать. А это имеет огромное значение. А храм веры как созидается? Надо издавать святых отцов. У нас несколько проектов были по изданию святых отцов, они заглохли, никто этого не финансировал. Последний проект этой вот сибирской благозвонницы делает, наверное, средств у них не хватает. Они очень хорошо издают отцов церкви. Вот такое храмостроительство, созидание храма веры значительно важнее там, каких-то долгостроев там, и так далее. Потому что если мы не будем созидать храмы веры, придут наши противники, заберут все храмы, как Христос сказал, когда мы показали величественное здание храма, это же Божий храм был. Сам Христос говорил, когда мальчиком был, это дом Отца Моего Небесного. А когда ему апостолы это показали, ну что Христос сказал? Камни на камне здесь не останется. Все будет разрушено. Поэтому значительно важнее это осознать каждому человеку, что он сам есть храм. В том смысле, что Дух Святой живет в нас. Если человек имеет такое самоощущение, он действительно может быть членом общины. Община имеет право на специальное помещение для общественных молитв. И вот этот рост храмов, он должен быть пропорционален всегда росту общин. Но в основном так и бывает на самом деле. Потому что как без общины что-то строить? Тут ничего не получится, никакие спонсоры не могут так механически решать этот вопрос.
Батюшка, я полностью разделяю ваше мнение, просто хотел бы добавить просто эту ситуацию в перу, как и многие другие знания понаслышке. Вот, конечно же, в первую очередь это наша ошибка является, наша какая-то пассивность. Мы думаем, что мы, во-первых, живем в какой-то в православной стране, и что за нас будут строить храмы, ничего
вот,
подобного.
Вот эту иллюзию давно надо рассеять в своей голове. Мы живем в языческом обществе. Потому что иллюзия, что мы живем в православной стране, она очень опасна. Она расслабляет человека. А когда человек понимает, что он живет в языческом обществе, он мобилизуется, он понимает, что свет во тьме светит. Да, тьма не может его объять, но Христос прямо говорил, как овец среди волков, я посылаю вас.
Люди, которые выступают в Перово на Зеленом проспекте против храма, они создают чаты, активные чаты, по несколько сотен человек. Вот я таких чатов очень мало знаю, православных. Они выходят на улицу, они записывают видеообращение Путину, где наглым образом врут, рассказывают о том, что у них отнимают, забирают парк для строительства, очередное вот это вранье. И это все происходит, в принципе, при какой-то пассивной позиции православных. То есть нет ни встреч, ни катехизации, вот о котором, батюшка, вы сказали, ни разговора с людьми. Потому что у истоков стоят всегда очень немного активных людей. В основном толпа, она смотрит на одних, на вторых. И когда одна сторона, в данном случае храмоборческая, она говорит, льет грязь, что-то делает, какие-то встречи организует, а вторая сторона, сторона верующих, ничего не делает, в лучшем случае, ну, выходят там какие-то очень редкие случаи, ну, моменты, то люди выбирают, конечно, это, потому что эта сторона говорит, она как по Геббельсу, чем наглее ложь, тем в нее больше верят. Поэтому...
В Библии говорится о том, что когда Исаак стал патриархом, он начал восстанавливать колодези своего отца Авраама. И когда он восстановил колодези своего отца Авраама, которые засыпали язычники, хананеяне, тогда его люди нашли колодец живой воды. То есть очень важно восстанавливать храмы, которые в разрушенном состоянии стоят по лицу земли. Вот сегодня был вопрос о возрождении села, как это важно. А село – это храм. Почему говорили пренебрежительно? Деревня. Чем деревня отличается от села? В селе есть храм. В деревне нет храма. А что такое деревня? Это тоже село, но без храма. Если село без храма, оно не называется село, оно называется деревня. И вот от этого пренебрежение. А, так это деревня. То есть и креста на них нет. И храма там никакого нет. Поэтому настоящая вот, попытка возродить сельскую Россию — это крепкие приходы сельские. Поддерживать эти приходы. Вот сейчас летний период. Сейчас многие москвичи, жители больших городов, оказываются на природе. Некоторые прям просто снимают там дома и живут. Поддерживайте местный приход, насколько это возможно. На самом деле многие приходы сельские кормятся только летним периодом, потому что у них появляются прихожане. А в обычный период у них никаких прихожан нет.
Значит, ну так получилось, что мы ответили на вопрос, который пришел от Георгия Солдатова, нашего брата, который спрашивал: дорогой отец Олег, стоит ли, на ваш взгляд, развивать уличную миссию и миссию в интернете? Так получилось, мы утвердительно ответили на него
практически. Миссия нужна. Наши улицы — это клоаки такие ужасные. Интернет — это вообще преисподний ад. Но Христос сходил в ад и облистал ад сиянием божества. Вот посмотрите, как это дружно мусульмане действуют в интернете. Там один появился, уже целая команда с ним выскакивает. То есть отряды такие. А почему мы так не делаем?
Не тоже, поддерживаем друг друга.
Да, поддерживают друг друга, такие группы создавать мобильные для работы в интернете. Это очень правильно. И здесь вот как раз надо проявлять активность. Не по сайтам каким-то порнушным копаться, бегать там, а реально включаться в какие-то дискуссии интересные с другими людьми, чтобы донести свою позицию. Не надо всегда прямо ставить перед собой задачу обращения всех православия. Да так не получится всех обратить. Но сделай их своими друзьями. Если ты не можешь сделать православными, обратить свою веру, пусть они будут твоими друзьями. Уличная миссия – это очень важный аспект. Я помню, как я ее начинал в советское время на Арбате. Я был диаконом, просто выходил на Арбат, становился, открывал Библию, на мне была ряса. Я начинал читать. Через какое-то время собиралась толпа людей, я закрывал Библию, начинал проповедовать. Я в течение года говорил одну и ту же проповедь. Это лекция профессора Алексея Ильича Осипова о вере и неверии. Потом, когда я оканчивал эту лекцию, то в толпе стояли мои помощники. Они начинали задавать мне вопросы. И задавали до того момента, пока не начинали задавать вопросы те, которые...
Стояли рядом.
Которые реальные люди, случайно остановившиеся. Но сейчас я не уверен, что если я стану на Арбате, открою Библию, буду читать, что хоть кто-то остановится.
У нас уже наверняка последний вопрос. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, вот что ответить верующему человеку на вопрос, как допускает Бог на то, что вот сейчас творят с детьми. Ну вот, очень часто передают отравление, например, оскверняют, погибает много детей. Как это вот?
Мир существует по какому принципу? Бог дал людям свободную волю. И как люди реализуют свою свободную волю, так они живут. Если бы Бог все время бы вмешивался в нашу жизнь, там, каскадом чудес или как-то еще, это было бы насилием над свободной волей людей. Эта земная жизнь и дана нам для того, чтобы мы определились в добре или во зле. Теперь нам надо помолиться, друзья, о здравии Нины, Владимира, Евгения Сачады, Серафима, Петра, Екатерины, отрока Александра, Евдокии, Ирины, Любови, Ольги, Веры, Елены, Натальи, Александра, Татьяны, Ирины, Бориса, Ларисы, об упокоении Иакима, Лидии, Нины и Анны. И также помолимся о здравии непраздной Екатерины, о рабе Божьей Владимире. И также мы попросим вас помолиться и за нас, которые совершают свое служение слова на радиостанции «Радонеж», чтобы это служение продолжалось, поддерживать радиостанцию, потому что действительно без вашей поддержки она едва ли смогла бы выжить. Спасибо всех, Христос.
В эфире Всемирное Русское Православное Вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.